Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Уважаемые радиослушатели, вам сегодня предлагается продолжение чтения книги «Крещение Духом Святым. Спорный вопрос». В прошлой передаче мы читали параграф «Крещение Духом Святым и дары Святого Духа в настоящее время». Я почему возвращаюсь? Потому что мы посредине остановились. Мы прочли места Священного Писания, которые подтверждают мысль, которую мы считаем очень важной, ту мысль, что духовность в религиозных системах, духовность индивидуума, имеется в виду верующего человека, имеет объективную тенденцию к затуханию. И мы привели ряд мест Священного Писания. Но это не все места мы привели. Существуют многие-многие другие места Писания, которые подтверждают эту мысль. Так что, видите, это не надуманные закономерности, а объективные, допущенные и предсказанные Богом. Мы столь много внимания уделили христианской эпохе, вот говоря о затухании, так как это наша с вами действительность, это наша жизнь. И это очень важно для наших рассуждений. Кончается период христианства восхищением церкви и возвратом к Богу Израиля. Это будет новый всплеск духовности. При этом мы знаем, так мы понимаем откровение, наступает тысячелетнее царство. В этот период, в соответствии вот с генеральной линией спасения, а вернее с пророческими предсказаниями, духовность уже не только не снижается, но существенно возрастает. Это и понятно. Этот период связан с непосредственным царствованием Христа, и в это время дьявол будет скован. Вот если на графике смотреть, то видно, что с каждым новым периодом общая духовность на земле возрастала. Но вот наиболее эффективным в этом плане является период тысячелетнего царства, так как в этот период идет поступление духовности, это физический термин, в систему, мы говорим физическими терминами, извне в систему поступает духовная энергия в личности самого Иисуса Христа. То есть, если говорить о земле, то можно сказать поступление энергии с неба. Вот, ну, как можно бы предположить, что реальный уровень духовности на земле, начало вот каждого исторического периода характеризуется всплеском духовности, вот о чем мы говорили. Но в реальной жизни это означало какое-то интенсивное проявление сверхъестественных сил божества, различного рода чудес, знамений, явлений в человеческом обществе и в природе, а потом наступали длительные периоды безмолвия Божия. Люди забывали о непосредственных действиях Божьих и снова впадали в отступничество, неверие и безразличие к Богу. И это, к сожалению, объективный закон. Вот теперь давайте вернемся к теме наших рассуждений. Мы говорим о крещении верующих людей Духом Святым. Должно ли оно и происходит ли сегодня? Мы отвечаем – обязательно. Обязательно, так как это Божья составляющая в акте рождения человека свыше. Он будет крестить вас Духом Святым. Это обетование. И вот как оно подтверждено апостолом Петром в день Пятидесятницы. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Это книга Деяний, 2 глава, 38-39 стихи. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Это слова апостола Павла из 1 послания к Коринфянам, 12 глава, 3 стих. «Только Дух Святой дает человеку вот такое откровение, такое познание, такое убеждение и силу. Потому что смысл этого положения не в том, чтобы на словах признать Иисуса Господом, а признать Его таковым в своей жизни. Это непререкаемый авторитет и полновластный распорядитель. Господь, Бог, Ему мы вверяем и подчиняем всю жизнь». Без крещения Духом Святым, не будучи рожденным свыше, не будучи членом тела Христова, человек в этом мире не может противостоять злу, козням дьявола. Для этого он и должен принять силу от Господа. Поэтому именно принятие силы для осуществления благочестивой жизни в этом грешном и неистово развращенном мире мы считаем вот главным обетованием в словах Христа, которые мы уже читали, мы перепрочтем. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Слова «будете мне свидетелями» – это уже вторично, это следствие, это результат. Оно и понятно. Человек, не живущий по заповедям Христа, плохой свидетель его Евангелия. Поэтому апостол Павел пишет, что он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Это второе послание к Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Поэтому, мы уже говорили об этом, единственным достоверным признаком крещения человека Духом Святым, принадлежности его к телу Христову, является наличие способности, силы противостоять злу, то есть его реальная благочестивая жизнь, дела, плоды. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Апостол Иоанн, 1 послание, 3 глава, 9-10 стихи. И еще: «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Это с 3 главы 9-10 стихи. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Это послание апостола Павла к Римлянам, 8 глава, 9-14 стихи. Мы понимаем, что для многих это звучит странно. Но вы сами видите, что признаком рождения от Бога, признаком наличия в человеке Духа Христова, признаком водительства Духом Божиим является реальная жизнь христианина, его праведность, его дела, поступки, плоды. Что может заменить их? Что может быть весомей? И где есть во всем Новом Завете указание на какой-либо иной признак или признаки? И какие могут быть другие признаки, если нет главных? И можно ли все остальные принимать как Божии, если не будет главного? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Это говорит апостол Павел. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 1 и 3 стиха. Итак, крещение Духом Святым и в наше время обязательно, но совершает его Бог, который един знает истинное состояние человека, и в нечистое сердце никогда не войдет. Нечистого человека он никогда не причислит к телу церкви своей и своему божескому естеству. Как видите, мы крещение Духом Святым никак не связываем с дарами Духа Святого, то есть со сверхъестественными проявлениями. Это потому, что они являются обетованием не отдельного и каждого христианина, а обетованием церкви как духовного организма. И дары Духа Святого даются не для индивидуального пользования, а для пользы всей церкви. И даются они не по воле человека, а по воле Божьей, как ему угодно. И вы, тело Христово, опорзнь члены, и иных Бог поставил церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары, исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Это 12 глава того же первого послания Коринфянам, 27-30 стихи. Главное, на что мы считаем необходимым обратить внимание, это то, что кому и кому что давать, зависит целиком от Бога. Иных Бог поставил, так говорит Писание. Поэтому ревнование о дарах духовных является задачей не отдельно взятого христианина, тем более не для себя, а делом церкви и для церкви. И в известной 14 главе 1 послания Коринфянам апостол Павел подробно расписывает, как практиковались дары Святого Духа в церквах, каково положение со сверхъестественными проявлениями должно быть сегодня в свете Писания. Вот если читать эту главу. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Мы перепрочитываем место Священного Писания из Марка, 16 глава. Согласно этому обетованию, уверовавших должны сопровождать сии знамения. Знамения. Надо правильно осмыслить этот термин. Коль это знамения, то они не могут быть системой. Они не могут быть всеобщим явлением. Они не могут быть постоянно действующим фактором, иначе это уже не знамение, а регулярное явление. Мы же видим, что даже в первое время в апостольской церкви сверхъестественные явления хоть и были очень частыми, но не были постоянными, хоть и были очень распространенными, но не были всеобщими. Они каждый раз поражали внимание необычностью, поэтому и записаны почти все в Писании. Это были знамения, но постепенно они стали затухать, как следует из книги Деяний и последующих посланий апостолов. Да и письменная история церкви умалчивает о массовости таких проявлений, и это вполне соответствует общей закономерности развития духовности на земле, о чем мы так подробно говорили вот в начале параграфа. Но это нисколько не значит, что Бог прерывал процесс спасения людей. Я думаю, что ни один серьезный трезвомыслящий христианин не станет утверждать, что до 1525 года появления протестантизма и тем более до 1905 года появления современного пятидесятничества люди не спасались через жертву Христа. Конечно, Бог всегда и в рамках католической, и в рамках православной, и других мелких ветвей христианских церквей совершал спасение искренних и верных последователей и обязательно крестил их Духом Святым, потому что формула «никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» остается верной на все времена, начиная с воскресения Иисуса Христа. Поэтому максимизировать сверхъестественные проявления в настоящее время, ну, представляется ошибочным и может быть весьма опасным, так как открывает дорогу всяким ложным явлениям, ошибочным и весьма опасным, причем предсказанным Иисусом Христом и апостолами и, к сожалению, наблюдаемыми нами в реальной жизни христианства. Но и отрицать возможность сверхъестественных проявлений в наше время тоже неправомочно. В экстремальных жизненных условиях, в условиях благовестия нехристианским народам, в экстремальных социальных условиях и тому подобное Бог проявляет свое могущество и сопровождает верующих и чудесами, и сверхъестественными знамениями. Конечно же, Господь совершает в верных своих сверхъестественные явления, причем пусть это не покажется ни для кого обидным, независимо от деноминации. Но это всегда неординарные события, это явные, бесспорные знамения Божии. Мы знаем случаи явных, ярких, однозначных исцелений, изгнания бесов, сновидений от Бога и других чудесных знамений и в баптистской среде. То же самое имеется, естественно, и в среде пятидесятников. Представляется особенно актуальным остановить внимание на акте исцеления. Некоторыми современными христианами исцелениями возведено в норму жизни верующих людей, в этакую закономерность. А ведь исцеление – это такое же знамение, как и любое другое сверхъестественное проявление Духа Святого. Уже по одному этому не может быть нормой, законом. Да это никак и не вытекает из Писания. Обычно приводимые в обоснование места говорят совсем не о физическом здоровье. Свое проклятие с человека, даже когда он становится верующим, Бог не снимает. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Посему мы не унываем, но если наш внешний человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Это апостол Павел и Псалом 89. Я думаю, все вы знаете эти места. Поэтому болезни в жизни верующих людей, как и прочих, это неотъемлемая участь. Разница лишь в том, что христианин всегда обращается к Богу, и он дает человеку выздоровление, либо способность безропотно нести свой недуг. Иногда же совершает исцеление, чудодейственное исцеление. Но это вовсе не система, а знамение. Поэтому претензии некоторых служителей на всеобщее, либо массовое исцеление представляются весьма дерзкими, тем более, что они никогда не достигают цели. И приходится удивляться и тому, кто за это берется, и тем, которые к ним приходят, как они могут удовлетвориться теми жалкими, сомнительными результатами, которыми кончаются эти мероприятия. Ведь мы имеем прямое указание, как должен вести себя человек в случае болезни. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведного. Это послание Иакова, 5 глава, 14-16 стихи. Поэтому установившаяся в наших церквах практика общей молитвы за больных представляется весьма правильной и результативной. Мы все этому постоянные свидетели. Дух Святой работает в баптистской среде независимо от приниженности его роли, я в кавычки беру приниженности, так же, как и в пятидесятнической, независимо от завышенности, тоже в кавычках, его роли. И это потому, как мы отмечали уже выше, что он руководствуется своими объективными духовными законами с учетом сердца человеческого, а не его лица, то есть конфессионной принадлежности. Поэтому и теологическая основа, как мы старались показать, это в общей части, у обеих конфессий одна и та же. И опять-таки, иначе быть не может. У Бога нет и да, и нет. У Него либо да, либо нет. Откуда же такая огромная разница в наблюдаемой духовной жизни у этих двух конфессий, скажете вы? Ответ очень простой, и он неопровержимо доказан практикой последних 50 лет. Думаю, и предыдущих тоже. Разница всего лишь кажущаяся. Разница фиктивная. Дело в том, что пятидесятники, любое духовное явление, большое или незначительное, истинное или ложное, вполне понятное или сомнительное, приписывают Духу Святому. И в силу своей, так сказать, теоретической неприверженности к сверхъестественным явлениям, чудесам и знамениям, всячески ищут их, живут ими, и поэтому столь много говорят об этом, столь максимизируют всячески, вот, и даже фетишизируют их. А баптисты, наоборот, всячески затушевывают и как-то принижают сверхъестественные знамения даже в своей среде, когда они происходят. Мы здесь немножечко позволим себе прибегнуть к комментариям, если можно так выразиться. Значит, во-первых, что мы хотели показать? Что явление затухания, явление упадка, снижения духовности, оно объективно, и оно предсказано Богом, и оно не должно удивлять никого. Оно должно настораживать, оно должно человека мобилизовать. Он должен искать Бога, он должен искать прилива божеской силы, божеского содействия, содействия Духа Святого в личной жизни, в церкви и в жизни церкви, церквей, для того, чтобы поддерживать духовный уровень. Но при всем этом понимать, это как трение вот при движении, то ли движение качения, то ли когда мы волоком тащим что-то. Трение существует, и приложенная энергия тратится на то, чтобы преодолеть это трение. Вот так вот полученная от Бога энергия в виде духовной силы, в виде действия Духа Святого расточается нами, расточается на преодоление вот противодействия злого духа, злых сил самого дьявола. Вот куда девается энергия, вот почему она исчерпывается. Это каждый может заметить даже просто в конце дня. Если день был трудовой, если день был в каких-то житейских заботах, а если в столкновении с недобрыми людьми, а если в каких-то переживаниях, каким усталым, духовно усталым приходит человек к концу дня. А помолившись, опять обратившись к Богу, он обретает силы. Вот поэтому это явление, явление энтропии духовной, объясняет затухание духовных процессов. И сегодня мы не должны удивляться, что у нас не такое состояние в церквях, любых церквях, любой конфессии, как это было в дни Пятидесятницы. Это объективно сегодня невозможно. Это мы приводим такое доказательство тому, той мысли, что мы сказали, что и всплеск такой вот духовности в конце времени на уровне Пятидесятницы не предсказан Писанием. Поэтому просьба вдуматься вот, в прочитанное, поразмышлять. А в следующий раз мы продолжим чтение этой книги.
Я склоняю колени пред Богом своим. Ему эти строки лишь я посвящаю. Он душою моей и сердцем любим. Мой Господь, пред Тобою я мысли слагаю. И прошу, дай мне мудрость в жизни их земле. последние дни наступают. Предо мною твой образ прекрасный и святой, мою душу и сердце всегда украшает. Склоняю пред взором твоим. Нету силы бороться мне в жизни порою. Говорить о тебе я не в силах другим, ведь в молитве бываю так редко с тобою. Но прошу твои силы, дай в жизни потому что последние дни наступают. Предо мной, чтоб всегда был твой образ святой, мою душу и сердце пусть он согревает. Склоняю и сердце, и разум я свой пред Творцом всех миров и планет во Вселенной. Слышу голос Его: дитя, я с тобой. Я Христос, я Отец твой живой и нетленный. Мой Творец, дай мне мудрость в жизни последние дни наступают. Говорит он: не бойся, я рядом с тобой. Твои мысли, твои все желания знаю. Я прошу, дай мне мудрости в жизни земной, потому что последние.